Александр Забусов. Недоучка. Часть первая. Безбилетных пассажиров Харон переправляет обратно исключительно за их счет. Дилан Форестер появился на рабочем месте ровно в 9. В хорошем настроении, насвистывая какой-то мотив. Кивнул приподнявшийся из-за стола при виде начальства девушки-секретарши, нанятой в персонал компании из русских. Вошел в кабинет. Внешне мистер Форестер представлял собой тип молодого энергичного руководителя. 33-35 лет, поджарого, загорелого, с коротко остриженными волосами. По роду деятельности не кабинетный работник, потому как частые командировки не давали ему засиживаться на месте. В Москву он прибыл 2 года назад, аккурат во время передачи власти в стране от одного русского президента другому. Удивляться такой рокировке в высших эшелонах власти не стал, уж слишком много в этой жизни успел повидать. Несмотря на всеобщую разруху в городском коммунальном хозяйстве, видимую невооруженным глазом, освоился быстро, нужными связями обзавелся. Страна оказалась для американских предпринимателей территорией больших возможностей. Местными продавалось, сдавалось в аренду, менялось по бартеру все, за что только можно было урвать хоть какой-то ощутимый куш от зарубежных воротил. А окупаемость сделок редко когда не составляла 300% прибыли. Утреннее настроение было, как всегда, отличным. Кто хорошо знал Дилана, считали его оптимистом по жизни и немножко, совсем чуть-чуть, баловнем удачи. К его приходу секретарша раздвинула шторы на окна в кабинете шефа. День выдавался по-настоящему погожий. Глава отдела контрактов уселся в кресло, включил компьютер, готовясь приступить к выполнению своих обязанностей. Пока железо грузилось, между делом принялся разбирать поступившую почту. Взял конверт, лежащий сверху, и вытянул из него листок бумаги. Текст, напечатанный на машинке, был коротким и на первый взгляд не соответствовал направлению деятельности фирмы, в которой Форестер имел возможность трудиться. 3 строчки на английском языке. Команде, прибывающей на территорию охоты, грозит уничтожение. По проверенным данным, а с саммитами получена информация о вас. Рекомендуем приступить к немедленной эвакуации. Окно перехода будет обеспечено 04.07. 13 часов по местному времени. Врата номер 871. На только что веселом лице мужчины отразилась туча проблемных мыслей. Действительно, дело плохо, если объявлена внеплановая эвакуация. Но хуже всего то, что она касается возможного появления ассамитов в Москве. Контингент, подлежащий зачистке команды Форестера, был разноплановым по структуре. Члены команды это на себе прочувствовали. Все вампиры, за малым исключением, ночные убийцы, но представители указанного клана – это нечто особенное. Он размышлял, шаг за шагом укладывая в схему последовательность проделанной охотниками работы. Где же они так наследили, что попали в поле зрения тех, о которых знали лишь по слухам? Можно смело подытожить. Если не поторопиться убраться с чужой им территории, то будут иметь дело с коллегами. Ассамиты – наемные убийцы. Скрытные и неразговорчивые, когда дело не требует внедрения в стан заказанных объектов. У клана особый статус, длинные руки и широкий спектр агентуры из смертных. Они путешествуют везде в поисках своих жертв, принимая в качестве платы кровь своих же нанимателей. Проводя большую часть своего существования в охоте и преследовании других вампиров, не брезгуют брать заказы на людей, входящих в списки сильных мира сего. Ассамиты, как никто другой, знают особенности и слабости себе подобных. Они не приходят на помощь. Они заключают контракты и считают делом чести выполнять их до последней буквы, но не более того. Если контракт принят, ничто не может остановить убийцу, пока жертва не будет мертва или он не убедится, что наниматель обманул его. Однако, опять-таки, из добытой информации следует, что если объекту контракта удается уничтожить направленного за его жизнью и кровью наемного убийцу, ассамиты отступают, уплачивают заказчику неустойку и обычно не предпринимают попыток отомстить. Они больше никогда не принимают новых контрактов на этого вампира и при случае выказывают ему свое уважение. Но на людей этот неписанный принцип не распространяется. Ко всему прочему, этот клан – единственный, кто принимает заказы на нейтрализацию наделенных, которых по возможности старается обходить стороной любая нечисть почти со всех планет Вселенной. Один из высших вампиров, которого команде удалось захватить, что называется, без причинения ущерба его голове и шее, в надежде, что сотрудничество поможет вывернуться из железной хватки инопланетных бойцов, разоткровенничался. Сотни-полторы лет тому назад он сам пользовался услугами клана. Так вот, он предположил, что схлестнуться с наделенными для вампира-наемника не цель. Без соответствующей оплаты ассамиты, даже если представится возможность обнуления без особого риска, и пальцем не пошевельнут. Маниакальной тяги к убийству наделенного за ними не замечалось, тем более кровь особого смертного в пищу не годится, порченная она. Все равно, что поглощать соляную кислоту вместо виноградного сока. Ну и зачем попусту рисковать? Да, в этом плане ассамиты от нас отличаются в корне, сделал вывод Форестер. На самом деле наделенные – обычные охотники, представители разных цивилизаций со многих планет в галактике, перешедших на высокую ступень развития цивилизационного процесса. Называют их наделенными, имея в виду дарованные и в дальнейшем развитые особые силы и навыки, которые позволяют им на равных сражаться с порождениями мрака. А если разбираться детально, вселенские охотники воюют с силами, отколовшимися при разрыве отношений между создателями, принявшими сторону ревизионистов законов созидания, решивших, что хаос – это тоже творчество. Мужчина еще раз осмотрел конверт. Проштемпелевано на городской почте в полночь. По селектору вызвал секретаршу. Та вошла, держа блокнот наготове. Форестер поднял конверт и помахал им. «Наталья, вы ведь скрывали это письмо. Может быть, ненароком прочли?» «Конечно нет, мистер Форестер». С обиженным лицом пошла в отказ девушка. «Что-нибудь не так?» «Ничего, все в порядке», — ответил Дилан, отпуская ее. Оставшись один, он ввел в компьютер пароль и открыл в интернете почту. Так, кому первому? Планета Земля. Реальность 1164-3. Начало. Команда охотников Форестера, собранная воедино с разных планет и реальностей Вселенной ведомством планетарной безопасности, была лишь одной из многих, посланных на планету-ловушку под названием Земля. Состояла она из 5 представителей человеческих рас. Работать предстояло на задворках необъятной космической пустоты, на планете, пребывавшей в зачаточном состоянии развития местной цивилизации. Стоявшая перед командой задача была широкомасштабной. Так уж случилось, что по ряду причин верхушка темного мира, бывшая когда-то единым целым семейством творцов-создателей, избрала Землю одним из форпостов своего владычества. Проходил такой процесс с большим скрипом, и на это были свои причины. Но о них речь пойдет не сразу. Исходя из особого интереса противной стороны к заштатной планетке в данной Солнечной системе, создатели приняли решение существенно прорядить ряды их помощников. В частности, команда Дориса Хэриса Парра, он же Дилан Форестер в его земной ипостаси, должна была заняться кланами вампиров реальности 1164-3 и на другой энергетический мусор не отвлекаться, на то иные команды высланы. Контакты между командами запрещены, с куратором строго ограничены. Метод реализации порученного задания – свободный поиск и нейтрализация выявленных объектов. Время не лимитировано. Миссия сверхсекретная, требующая особого подхода к исполнению и скрытности. Очутившись на месте, члены команды ушли в свободное плавание. С местной администрацией, курировавшей участки переходов звездных врат, состоявшей в том числе и из аборигенов планеты, встречались лишь раз. Переход осуществили под прикрытием туристов, прибывших с одной из развитых планет, после чего растворились в среде миллиардов аборигенов. Первый год изучали обстановку, внедрялись, обживались. На основе выявленной информации строили планы. И в конце концов приступили к реализации программы. Земные вампиры существуют во многих странах, однако распознать их, даже проживающих на Земле, очень сложно, так как их облик часто меняется. Зачастую они похожи на обычных людей, ведь за тысячи лет кровопийцы уже научились прятаться. Да-да, вампиры, или, как они сами себя называют, древний народ, а чаще древние, были всегда, но в большинстве своем они проснулись совсем недавно. Заметив бурную активность вокруг своих кланов, начали паниковать и совершать неосмотрительные поступки, тем самым выдавая себя. Люди ведающие, а такие имеются в каждой земной расе, с давних пор наблюдали некоторые несоответствия в поведении иных своих соотечественников. Внимательно отслеживали ситуационные нестыковки и жизненный уклад индивидуумов, манеру поведения. Сопоставляли факты смертей и происшествий, имеющих чуждый повседневности окрас. Сложно сказать, что заставляло так внимательно относиться к первым выявленным древним. Но за сотни лет в анналах многих библиотек скопились десятки рукописей о вампирах. Потратив круглую сумму на пожертвование в кассу католического государства, охотники получили возможность поработать в секретных хранилищах библиотеки Ватикана. Картина реальности более-менее прояснилась, обнажив структуру древних связей, нити которых привели к современным реалиям. Действуя решительно, команда основательно пощипала клан Камарилла, многочисленное объединение вампиров, сформировавшееся еще в местном позднем Средневековье, и не только в этой реальности. Клан, созданный, чтобы защитить вампиров от чисток Инквизиции, утвердить традиции Каина и провести в жизнь великий маскарад, осознав свою уязвимость и то, что их планомерно, неясно кто и, главное, зачем так кардинально уничтожают, залег на дно, растворившись среди сотен миллионов людей. Тихий уход в тину целого клана, самого крупного на планете, заставил пересмотреть концепцию дальнейших действий. Да и то сказать, странный народец подобрался в клане, если учитывать исполнение ими своих традиций. Кровососы отвергают образ вампира как чудовищного хищника, предлагая взамен тайную жизнь среди людей и осмотрительное питание. Поэтому работать с представителями клана было просто. Без особых потуг и церемоний на заклане отправили сотни три вампиров. В смене концепции помогла Барилла Лестер, отвечавшая в команде за оперативное прикрытие и разведку. Она почти случайно напоролась на гнездо клана Бруджа. Сначала подумала, что криминальный элемент красится под древних, ведь тем из них, кому перед развоплощением и уходом в небытие удалось развязать язык, больше соответствовало определение настоящих бандитов с нарушением мозговой деятельности, чем клана. Сумасшедшие уроды, маньяки и дикари – вот кто члены этого клана. Земной аналог попавшего в поле зрения контингента – панки, террористы, бунтари, преступники и насильники. Казалось бы, их объединяет лишь общее презрение к любым социальным институтам, неважно, созданы ли они вампирами или смертными. Но это не совсем так. На поверку оказалось, что клан состоит из наиболее свирепых вампиров, и даже незначительный знак неуважения или какая-либо неприятность способны вызвать у них приступ безумия. С ними как раз пришлось повозиться. Под корень не уничтожили, но, как и требовали создатели, проредили существенно. Раны, полученные при зачистках, зализывали в течение пары месяцев, и это с учетом того, что использовали при их заживлении самые новейшие фармпрепараты со всех галактик. Отдыхали и лечились разобщенно. Не могут охотники долгое время в команде работать, им свобода и творческий порыв в работе дороже всего. Вот именно в этот период мистер Форестер и осел в Москве, причем со своим коллегой Корианом Лутыным Цахисом, в миру Леонидом Цахальским, не встречался. Общего между ними было мало. Дилан принадлежал к гуманоидной расе планеты HD-855-12G в созвездии Парус, расположенной в центральном периметре 54-го сектора. Размером планеты в три раза больше этой, на которой они временно откомандированы. Вращается вокруг оранжевого карлика и имеет стабильно комфортный климат. Естественно, и цивилизация на ней высокоразвитая, из-за чего численность наделенных на планете не больше дюжины. Государства и сообщества многие столетия не воюют. Основные противники охотников – это проявление полтергейста, а также очень-очень редко прорвавшиеся в обжитые районы Вселенной падшие ангелы. Сахис же, напротив, житель отсталой планеты с задворок 31-го сектора. Дыра несусветная. А от войн аборигены отказались всего лишь 200 лет назад, да и то под нажимом извне. Атмосфера планеты хоть и кислородная, но с большим процентом примеси аммиака. Природа тоже не на стороне людей. Деревья и цветы стреляют ядом, многие озера и даже реки кислотные. Из-за этого и большинство организмов при употреблении в пищу сначала подлежат переработке. Так ведь их еще сначала добыть нужно, а это проблема. Без применения лазера даже мечтать о добыче не стоит. Потому и командировку на эту планету Цахис поначалу воспринял как своеобразный отпуск. Здесь Цахис, Леонид Михайлович Цахальский, по основной профессии числился ветеринаром, а по роду нынешних занятий – челночником-перекупщиком. Когда он окончательно внедрился в рутину московской реальности, маскируясь под москвича, озабоченного добыванием средств на хлеб насущный, однажды в сообществе таких же бизнесменов-мешочников высказался о себе так. «Не мы такие, страна такая». Оно и верно. В этой реальности новая Россия 90-х напоминала гуляй-поле с его разгулом преступности и одновременно американский Капитолий, венец демократии, где каждый политик дудит в свою дуду, отстаивая интересы выдвинувших его на хлебное место людских кланов. Спальный район Москвы. За пару месяцев до получения письма. На мелкий дисплей коммуникатора Цахальского, внешне напоминавшего ширпотребовские наручные часы фирмы «Сейка», поступило сообщение. Общий сбор. День, час, ну и, естественно, адрес места встречи прилагались. Как ни странно, прибыть членом команды нужно было в Москву. «Оригинально. Ехать никуда не придется», — отметил про себя Леонид, решив, что работать предстоит на месте. «Сегодня Москва, считай, обретенный рай для подопечных команды. Тех, кого, исходя из поставленной задачи, следовало переправить в преисподнюю. Человек пропадет, никто не хватится. А если что, представители правопорядка спишут на кого угодно, только не на виновных в пропаже». В назначенный час собрались на конспиративной квартире под крышей стандартной пятиэтажки одного из спальных районов города. Дождавшись, когда за последним прибывшим закроется входная дверь, старший команды объявил. Цель экстренного вызова объяснит Лара. Ларой Дорнье как раз и была охотник с планеты Сорник Барила Лестра, оперативник и разведчик команды. Поднявшись из кресла, она окинула взглядом присутствующих и сообщила. «Есть возможность покончить с кланом финансистов». И замолчала, давая возможность переварить информацию. Все молчали. Сказанное воспринималось с трудом. Те, кого охотники между собой прозвали финансистами, нигде особо не светились. У них, видите ли, особый менталитет развился. Осознание собственной порочности проявлялось в недоверии даже к собратьям из других кланов. Поэтому они не только возвели стены между собой и миром смертных, но и отгородились от тех, кто подобен им самим. С последними контактировали через избранных на один контакт посредников, после чего будто растворялись в пространстве. И как до таких добраться, тем более одним махом покончить с ними? Что-то их контрразведчик напутало. В различных источниках, изученных со всем тщанием, значилось, что финансисты в своей современной форме представляют собой чуть ли не гибрид кровососа и падшего ангела. Среди своих они считались такими моральными уродами. А как их еще воспринимать? Эти богатые купцы, спекулянты и инвесторы большую часть ночи проводят, управляя своими громадными средствами из офисов в небоскребах. Лишь на остаток ночи члены клана спускаются в склепы и подземные мавзолеи, исполняя свои темные отвратительные обряды. Численность свою поддерживают не выше определенного предела и держатся в стороне от дел других вампиров. Оставаясь нейтральными в противостоянии вампиров, клан не останавливается ни перед чем в создании своей торговой империи. Богатство клана не вызывает сомнений, но никто не знает цели его накопления. «Так, сразу со всеми покончить?» — уточнил Карл Эккарт, охотник, рядившийся под средние руки рантье из Швейцарии. «Нет», — мотнула головой Лара, — «со всеми не получится, но с большинством из официально получивших становление надеюсь разобраться». «Нейтрализация верхушки клана?» «Да». «Рассказывай», — распорядился Форестер.